сэр!» Ваймс отдал честь. Потом сделал поворот кругом и строевым шагом вышел из кабинета. Он закрыл дверь так аккуратно, что она даже не скрипнула. До Патриция донесся глухой стук. Это капитан со всех сил врезал кулаком по стене. Ваймс и не подозревал, что на стене рядом с продолговатым кабинетом было много выбоин, глубина которых напрямую зависела от его эмоционального состояния в момент нанесения удара. Судя по звуку, для ремонта этой выбоины потребуются услуги штукатура. Лорд-ветеринарий позволил себе улыбнуться, хотя веселья в его улыбке не было. Город функционировал. Это была самоуправляющаяся корпорация гильдий, связанных неумолимыми законами взаимного своекорыстия, и она работала. В среднем, в целом, в основном, нормально. Не хватало только, чтобы какой-то стражник сунул нос не в свои дела и все испортил, как сорвавшаяся с цепи осадная катапульта. Этого действительно не хватало. Ваймс был приведен в нужное эмоциональное состояние. Если все сложится, приказы окажут нужное воздействие и... Такой бар существует в каждом крупном городе. В нем пьют служители закона. В свободное от службы время стражники старались не посещать наиболее популярные таверны Анкмарпорка. Там легко можно снова оказаться на службе, увидев не то, что надо. Например, самоубийство. Убийство, по правде говоря, встречалось в Анкмарпорке достаточно редко, зато было много самоубийств. Самоубийством, к примеру, можно назвать ночную прогулку по району под названием Тени. Типичное самоубийство — это сказать кому-нибудь в гномьей таверне, что, мол, анекдот бородатый. Самоубийство — это упомянуть при тролле про собирание камней. Вообще, самоубийства в Анкмарпорке встречаются на каждом шагу. Поэтому обычно они ходили в таверну Ведро, что на тусклой улице. Таверна была маленькой, с низкими потолками, а присутствие городских стражников действовало на любителей выпить несколько охлаждающе. Но владельца таверны, господина Сыра, это не слишком беспокоило. Никто не пьет так, как стражник, который видел слишком много, чтобы оставаться трезвым. Морков отсчитал на стойку мелочь. «Три пива, одно молоко, одну расплавленную серу с коксом и фосфорной кислотой».
«Зонтик не забудь»,
— добавил Детрит.
«И тягучий успокоительный двойной гаечный ключ с лимонадом».
«И фруктовым салатом», —
встрял Шномби.
«Даф!»
«И немного пива в миске», — сказала Ангва.
«Этот песик явно к тебе привязался», — заметил Мурку.
«Ага», — согласилась Ангва. «Никак не пойму, почему».
Напитки выставили перед ними на стойку. Они посмотрели на напитки. Они выпили напитки. Господин Сыр, который хорошо знал стражников, не говоря ни слова, тут же снова наполнил бокалы и изолированную кружку Детрита. Они посмотрели на напитки. Они выпили напитки.
— Знаете, от чего я больше всего бешусь? — спросил Колон, немного погодя. — От того, что его просто бросили в воду. Даже груз к ногам не потрудились привязать. Просто бросили, и все. Будто их не волновал, найдут его, не найдут, понимаете?
— А я больше бешусь из-за того, что он был гномом, —
сказал Дубинс.
— А я из-за того, что его убили, — откликнулся Морков.
Господин Сыр снова прошелся вдоль стойки. Они посмотрели на напитки. Они выпили напитки. Несмотря на все доказательства, свидетельствующие об обратном, убийства в Анкмарпорке не были обычным явлением. Были, что соответствовало действительности, заказные убийства. Существовало множество способов, как уже говорилось выше, совершить непреднамеренное убийство. Иногда, по субботним вечерам особенно, случались семейные ссоры, во время которых люди находили более дешевый эквивалент развода. Все это было. Но, по крайней мере, у всех этих событий была причина, пусть и необоснованная.
— Господин Крюкомолот был большим человеком среди гномов, — сказал Морков, — и хорошим гражданином. Никогда не подстрекал людей, вернее, гномов, к беспорядкам, в отличие от господина Руки Силы.
— Еще он держит мастерскую на Паточной улице, —
заметил Шноби.
— Держал,
— поправил его сержант Колон. Они посмотрели на напитки. Они выпили напитки.
— Интересно, —
сказала Ангва,
— кто проделал в нем такую дыру?
— И когда? Ничего подобного не видел, — признался Колон.
— Может, кому-нибудь стоит пойти к госпоже Крюкомолот и все ей рассказать? — предложила Ангва.
— Капитан Ваймс этим занимается, — откликнулся Мурков. — Сказал, что не может никого просить о таком и все сделает сам.
— Лучше уж он, чем я, — покачал головой Колон. — Ни за что б не согласился. В гневе эти дьяволят просто ужасны.
Все мрачно кивнули, включая одного обычного дьяволенка и одного дьяволенка приемного. Они посмотрели на напитки, они выпили напитки.
— Разве мы не должны сейчас выяснить, кто это сделал? — спросила Ангва.
— Зачем?
— удивился Шнуби. Она раз или два открыла рот, но потом все-таки нашла подходящий ответ.
— А если случится еще что-нибудь похожее? — Это ведь было не заказное убийство, верно?
— уточнил Дубинс.
— Нет, — ответил Мурков. — По закону они обязаны оставлять записку.
Они посмотрели на напитки. Они выпили напитки.
— Что за город?
— пробормотала Ангва.
— Самое смешное, что все работает, — пожал плечами Мурков. — Знаешь, я, когда только вступил в стражу, был настолько глуп, что арестовал главу гильдии воров по обвинению в воровстве.
— А, по-моему, неплохо, — похвалила Ангва.
— Из-за этого у меня были большие неприятности, — признался Мурков.
— Понимаешь, — встрял Колон, — воры здесь организованы. Я имею в виду, действуют официально. Им разрешено воровство. Правда, сейчас они этим почти не занимаются. Если платить раз в год небольшой взнос, тебе выдается карточка, и тебя оставляют в покое. Это экономит время и силы.
— И что, все воры являются членами гильдии? — поинтересовалась Ангва.
— Да, конечно, — ответил Мурков. — В Ангмарпорке воровство без разрешения гильдии запрещено. Если ты не обладаешь особым талантом, конечно.
— Что? Как это? Каким таким талантом? — удивилась она.
— Талантом остаться в живых, когда тебя подвесят вниз головой на воротах, а уши прибьют к коленкам, — объяснил Мурков.
— Ужас какой.
— Да, знаю. Но все дело в том, что это работает. Вся система, гильдии, организованная преступность, все остальное, все работает.
— Но господину Крюкомолоту система не помогла,
— заметил сержант Колон. Они посмотрели на напитки. Очень медленно, подобно могучей секвойе, которая делает первый шаг на пути к возрождению в виде миллионов листовок «Спасите деревья», Детрит повалился назад, но кружку из руки не выпустил. При смене положения на 90 градусов тролль не задействовал ни единый мускул.
— Это все сера,
— сказал Дубинс, не оборачиваясь.
— Бьет прямо в башку!
Морков стукнул кулаком по стойке.
— Нужно что-то делать!
«Можно стащить его башмаки?»
— с готовностью предложил Шноби.
«Я имею в виду господина Крюкомолота».
«Ну да, разумеется», — фыркнул Шноби. «Ты говоришь совсем как старикан Ваймс. Но если мы начнем волноваться о каждом трупе в этом городе...»
«Неужели ты не понимаешь?» — рявкнул Мурков. «Тут же все иначе. Как правило, это просто самоубийство, вражда гильдии, ну или что-нибудь вроде. Но он был обычным гномом. Столпом общины, целыми днями делал мечи, топоры, арбалеты, какие-нибудь пыточные приспособления, а потом оказался в реке с огромной дырой в груди. Кто разберется с этим, если не мы?
— Ты что-нибудь в молоко добавлял?
— на всякий случай спросил Колон.
— Слушай, не лезь. Гномы сами разберутся. Это как в камнеломном переулке. Не суй свой нос туда, где его могут оторвать и съесть.
— Но мы — городская стража, — возвестил Мурков, — а не какие-нибудь обитатели города, которые стараются вписаться в систему.
— Это сделал явно не гном,
— заявил Дубинс, медленно раскачиваясь на стуле.
— И не тролль.
Он попытался хлопнуть себя по носу и промахнулся.
— Что не тролль, точно. Руки и ноги у него были целехонькие.
— Капитан Ваймс обязательно проведет расследование, — сказал Мурков.
— Капитан Ваймс учится быть гражданским,
— возразил Шноби.
— Так, я не собираюсь, — начал было Колон и вскочил со стула. Он подпрыгнул, потом еще раз и еще, хватая широко открытым ртом воздух. — Моя нога! — наконец еле-еле выдавил он. — Что с твоей ногой? — В нее что-то воткнулось! Схватившись обеими руками за сандалию, он скакнул назад и повалился на Детрита.
— В этом городе в ногу может воткнуться все, что угодно, — покачал головой Моркоу.
— Что-то прилипло к подошве, — сказала Амгва. — Да перестань ты ногой махать! — она вытащила свой кинжал. — Похоже на кусочек картона, — сообщила она, — с кнопкой. Где-то ты его подцепил. Наверное, весь день с ним проходил, пока кнопка не...
— Кусок картона? — переспросил Моркоу.
— На нем что-то написано.
Ангва стерла грязь. — Оружие!
— Что это значит? — спросила она.
— Понятия не имею. Оружие какое-то... Или это визитная карточка какого-нибудь господина Ружия, кем бы он ни был,
— ответил Шнобби.
— Да плють! Давайте-ка лучше закажем еще по...
Моркоу взял картонку и повертел ее в руках.
— Сохрани кнопку,
— посоветовал Дубинс.
— 5 таких кнопок целые пенни стоят, уж я знаю. Мой кузен Гиммик их делает.
— Это очень важно, — медленно произнес Моркоу. — Нужно сообщить капитану. Кажется, он искал именно это.
— Что в этой картонке такого важного? — удивился сержант Колон. — Если не считать, что моя нога болит, как проклятая.
— Откуда мне знать? — Капитан разберется, — ответил Моркоу.
— Вот ты ему все и доложишь, — буркнул Колон. — Он сейчас живет у ее светлости.
— Учится быть господином, — добавил Шноби.
— Я ему сообщу, — сказал Моркоу.
Ангва посмотрела на грязное окно. Скоро взойдет луна. Вот они, эти города. А может, чертова луна уже взошла и прячется за какой-нибудь башней? Так, мне пора домой, — объявила она.
— Я провожу тебя, — быстро произнес Моркоу. — Все равно мне нужно разыскать капитана.
— Это совсем не по пути.
— Если честно, мне очень хочется проводить тебя.
Она посмотрела на его искреннее лицо.
— Но зачем? Столько беспокойств.
— Все в порядке. Я люблю ходить. Это помогает думать.
Несмотря на свое отчаянное положение, Ангва улыбнулась. Они вышли в мягкую вечернюю жару. Моркоу инстинктивно перешел на шаг стражника.
— Это очень старая улица, — сказал он. — Говорят, под ней течет подземная река. Я где-то читал об этом.
— Ты действительно так любишь ходить? — спросила Ангва, стараясь идти с ним в ногу.
— О, да. Здесь столько интересных улиц, исторических зданий. В выходные дни я частенько гуляю.
Она пытливо посмотрела на него. — О, боги! — А почему ты вступил в стражу? — поинтересовалась она.
— Отец сказал, что она сделает из меня мужчину.
— Кажется, так и произошло.
— Да. Это самая лучшая работа в мире.
— Правда?
— Конечно. Есть такое слово — полисмен. Это древнее название стражников. И знаешь, что оно означает?
Ангва пожала плечами.
Оно означает «человек полиса». Так в древности называли город.
— Да?
— Я где-то читал об этом.
Она снова бросила на него взгляд. Лицо Моркоу ярко освещал факел, горящий на углу улицы, но оно также светилось своим светом изнутри. — Он гордится, — подумала она и вспомнила присягу. — Гордится тем, что служит в этой проклятой страже. Невероятно.
— А ты, почему ты вступил в стражу? — спросил он.
— Я? Мне просто нравится, когда каждый день есть еда и крыша над головой. Кроме того, особого выбора у меня не было. Либо сюда, либо становиться... Как это называется? Ну, туда идут все женщины, у которых нет работы. А, в Белошвейке.
Исследование портовых районов Ангмарпорка, проведенное гильдией купцов, выявило, что на 987 женщин, сообщивших, что по профессии своей они являются белошвейками, приходится всего 2 иголки.
— А тебе хотелось бы стать белошвейкой?
Ангва искоса посмотрела на него, но наткнулась на наивный, честный взгляд Моркоу.
— Вряд ли, — сказала она. — Я шить не умею. Кроме того, я увидела плакат: «Городской страже требуются люди, стать мужчиной в городской страже». Я подумала и решила попробовать. В конце концов, терять мне было нечего.
Она подождала, чтобы удостовериться, что он снова ничего не понял. Удостоверилась.
— Текст написал сержант Колон, — признался Моркоу.
Он всегда отличался некоторой прямотой.
Вдруг он втянул носом воздух.
— Ты ничего не чувствуешь? — спросил он. — Пахнет так, словно кто-то выбросил старый туалетный коврик.
— А, большое спасибо!
— донесся откуда-то снизу из темноты голос.
— Да, конечно, большое тебе, сердечное спасибо. Очень любезно, старый туалетный коврик. А кто же еще?
— Ничего не чувствую, — солгала Ангва.
— Врешь!
— сказал голос. — И не слышу.